Здравствуйте!
В эфире передача «Дружина Братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Павел Анджеевский
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
С 14 по 16 октября в Екатеринбургском отделении Братства православных следопытов по благословению духовника иерея Алексея Занозина прошли курсы для вожаков. Курсы организованы штабом БПС и проходили на территории храма Воскресения Господня. Ребят радушно принял настоятель храма иерей Андрей Брагин с прихожанами. На курсы для вожаков приехало 34 подростка. В этом году юные следопыты приехали также из Владимирско-Суздальской и Челябинско-Златоустовской митрополии. Подробности после новостей.
В отряде «Честь казачьего атамана» Семена Дежнева, города Лесной, начался цикл занятий, где скауты учились тому, как пришить пуговицу, шеврон, ленту триколор на погон, заплатку на одежду. Каждый должен это уметь, тем более следопыт. С этими задачами помогала справиться родитель-волонтер Елена Васильевна. Пройдя такой цикл занятий, ребята легко смогут сдать на нашивку швея.
Поздравляем! Победители шашечного турнира в рамках 21-й спартакиады Центра внешкольной работы «Социум». Наши следопыты флотилии «Ковчег» заняли второе место. Степан Чагаев и Вероника Фатхулина, вы лучшие. Люблю вас. Благодарим вас, что вы стремились к победе и уделили много времени тренировкам. Только так достигают мастерства.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
С 14 по 16 октября прошли курсы вожаков, на которых участвовала наша соведущая Елизавета Рябкова. Ты уже не первый раз присутствуешь на этом мероприятии. Расскажи нам, чем вы занимались.
В этот раз нас больше обучали лидерству и умение взаимодействовать с патрулем. Могу рассказать, что было с пятницы по воскресенье, получается. В пятницу у нас был отъезд, и только мы туда приехали, мы поужинали, и у нас начались занятия. Нам рассказывали, вернее, это был больше какой риторический вопрос, который не имел определенного ответа, но нам рассказали, почему мы считаемся православными следопытами. Эту беседу вел отец Алексей Занозин, духовник нашей дружины. Мы поговорили насчет нашей веры и, в принципе, насчет православия в скаутинге. Мы говорили до 2 часов ночи. Одновременно там у нас спрашивали про нас самих, то есть там мы рассказывали разные истории жизни, когда у некоторых людей получалось встретиться, можно сказать, с самим Богом вживую либо во сне. Вот, проговорили мы до 2 часов ночи, легли спать. А в субботу у нас уже был подъем. Мы, естественно, позавтракали, и у нас опять начались занятия. Еще могу отметить то, что в этот раз у нас было очень много бумажек, мы должны были их все заполнять. То есть там подробная информация о патруле, чем занимаются, какие результаты. То есть там было очень много чего запоминать, ну и, конечно же, боевые листки.
В этот раз вас делили на патрули? Или вы просто как-то сами скооперировались, или вообще было индивидуальный подсчет результатов?
В этот раз нас не делили на патруле, мы были как бы сами за себя. Было личное оценивание каждого вожака. У нас были проекты, но от каждого личного вожака наша задача была рассказать хорошие качества каждого патрульного и своего патруля.
Также вам поставили цель поставить цели для своего патруля.
Да.
Какую цель ты выбрала?
Изначально я приезжала туда как командир отряда, но потом мне сказали, чтобы я приехала как вожак рыси, потому что наш вожак не смогла приехать. И я решила поставить задачу не как от патруля, а как от командира. И очень хочу, чтобы из нашего отряда на осенний сбор приехали все по максимуму, чтобы у всех была практически близка к идеалу форма скаутская. То есть там берет, там, чтобы все было красивенько, там рубашка, юбка, все поглажено. Вот, и получается, ну, это, конечно же, был пример для девочек. И чтобы мужской части отряда было тоже все красивенько, там берет, рубашка, брюки. Вот, и еще поставила цель чтобы все триколорщики из нашего отряда знали 10 законов на идеально.
Почему именно такая цель?
Самое главное, мне кажется, суть цели, чтобы она была выполнимой. И нам сказали поставить цель, которую можно будет выполнить в течение 2 недель. Ну, как бы уже меньше. И я решила поставить именно эту, потому что она достижима, она вполне реальная.
Что тебе больше всего запомнилось на курсах вожаков? Чему ты новому научилась?
Мне очень понравилась, наверное, атмосфера. У нас были очень интересные занятия именно по скаутингу. Там на одном занятии наша задача была из отрывков разных фильмов сказать, что существует в этом отрывке скаутское. Ну, приближенно к скаутингу. Это было очень интересное занятие. А еще, думаю, на этих курсах я смогла с многими людьми подружиться, узнать их получше и научиться многим играм, именно как делать перерывы между занятиями. Вот. Тоже хорошо запомнились 2 игры, даже 3. Первая игра — это, получается, командир сбора. Ну, на данный момент был Андрей Пономарёв. Показывал руками жесты, чтобы можно было по какой-то определенной траектории построить дружину. Это было тоже очень увлекательно. Еще понравилась игра. Но это больше игра на сплочение. Когда у нас было построение, у нас некоторые вожаки опоздали. И нам говорят, что обхватывайте друг друга за плечи, и под каждое слово вы должны приседать. Мы так приседали, это, в принципе, было очень весело, потому что мы согрелись. Вот, и еще одна игра, думаю, одна из самых грандиозных. Эту игру нам приготовили инструктора. Суть игры была вытянуть партнеров с помощью жребия и еще вытянуть историческую личность, которую мы должны были вместе со своим партнером показать и передать деятельность. Это было очень увлекательно и здорово придумывать какие-то идеи, чтобы показать человека, которого мы никогда в жизни не видели, но как-то показать его деятельность.
И кто же был вашим деятелям?
У нас были 3 человека, 3 исторические личности. Это Крылов, который писал басни, Менделеев, который придумал таблицу Менделеева, и Мичурин. Это был биолог, который скрещивал растения. И потом в конце этого же дня, когда все отправили фотографии, выводились 13 лучших фотографий, и наши фотографии туда попали.
С чем я вас и поздравляю. Ты рассказываешь нам про игры. Можешь ли ты объяснить для наших радиослушателей, по какой причине так много уделяется внимания играм на таких сборах?
Мне кажется, игры дают отдохнуть мозгу, чтобы переварить те знания, которые мы получили на занятиях. И, в принципе, сплочает вожаков, хотя пускай они из разных городов, но все равно это какая-то уже имеется связь. И благодаря играм мы можем пользоваться трафаретом этих игр, чтобы сплочать свои отряды, свои патрули и людей в них.
Сколько вам вообще приходилось вот всего сделать? Как вы успевали? Сколько вы вообще спали, чтобы все это успеть?
На самом деле приходилось нам делать очень много. Одно из этих я уже говорила. Нам нужно было заполнять много бумажек. Этих бумажек было 8. Пускай это число маленькое, но там было слишком много пунктов, и нужно было много чего знать о своем патруле. Потом наша задача была как раз-таки конспектировать все те занятия, которые нам проводили, и рисовать боевые листки. Скажу больше, успевали не все и сдавали в срок только малая часть, но потом все догоняли. Многие делали, заполняли вот эти бумажки на занятиях и одновременно слушали. Это тоже очень хорошее качество скаута-вожака, что, ну,
многозадачность.
Да, многозадачность. Они могут это делать в один момент. Вот, там же еще нужно и отвечать на вопросы, и то, и все и сделать. А спали мы, ну, часов по 6, потому что мы ложились очень поздно, так как мы тоже там доделывали боевые листки. И, в принципе, у каждого вожака была папочка с личным делом вожака и патруля. Вот. Мы всё это доделывали и ложились. В один день мы легли в 2 часа ночи, а в другой день мы легли в 1 час ночи. Ну, вернее, отбой был раньше, но так как все досматривали фильм, который нам включили инструктора, все легли в 1 час. Спали мы немного, но мы высыпались. Ну, лично я.
Помогала ли вам кофе, или вам не давали пить кофе?
К сожалению, кофе нам не давали пить, потому что кофе пили только инструктора.
Ну ладно, зато ты можешь о нем рассказать в своей рубрике.
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня речь пойдет о кофе. Родиной кофейного дерева принято считать Эфиопию. Несколько эфиопских легенд открывают тайну происхождения напитка. По одной из них кофе открыл йеменский шейх Абд Аль-Кадир. Ему принадлежит цитата: «Никто не может понять истины, пока не вкусит кофейного пенного блаженства». Другие источники говорят, что право первооткрывателя принадлежит простому пастуху Калдиму. Он заметил странное поведение коз. Поев листья дикорастущего кофейного дерева, животные возбужденно бегали. Настоятель местного монастыря, услышав от Калдима эту историю, сам попробовал листья и оценил их тонизирующее действие. Так родился напиток из листьев и зерен, который стал традиционным для обитателей монастыря и всех местных жителей. Мировая известность и распространение кофейных бобов началась в Йемене, куда их завезли арабские торговцы. Урожай продавали в страны Ближнего и Среднего Востока. Почти 200 лет Йемен был единственным поставщиком зерна на внешний рынок и остро охранял свою монополию. Затем кофейные плантации появились в Азии и других странах. В Европе и Северной Америке кофе появился в 17 веке. Растущая популярность напитка заставила европейцев искать новые территории для плантаций. Голландцы первыми получили зерна и смогли вырастить из них саженцы. Несмотря на строгий запрет арабских государств на вывоз зеленых зерен, голландский купец Петер ван де Брокко получил несколько образцов и доставил их на родину. В ботаническом саду Амстердама Карл Линней вырастил сорт арабика. И через короткое время голландская плантация появилась в колонии на Цейлоне. Французскому королю Людовику XIV кофейные зерна достались в подарок от султана Йемена. Первое дерево было посажено в Париже в 1714 году. Затем саженцы были вывезены в колонии на кофейные плантации Карибских островов и Южной Америки. Сегодня в мире насчитывается более 50 видов кофе, но все они происходят от двух сортов – эфиопской арабики и африканской робусты. Остальные сорта являются результатами селекции. Кофейные деревья в высоту могут достигать 10 метров. Для удобства сбора урожая короны деревьев формируют не более 3 метров. Срок жизни дерева составляет до 70 лет. Одно дерево в год дает менее килограмма кофейных бобов. О кофейной культуре Запада и Востока в нашей следующей программе. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова.
Песня с историей.
В эфире «Песня с историей» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский. Сегодня мы вспоминаем песню «Последний урок» композитора Яна Френкеля на слова Владимира Лившица. Во время оккупации Королевства Югославии в годы Второй мировой войны народное сопротивление поднялось здесь с особой силой. Если вся остальная Европа покорно легла под немецкий сапог, то в отряды сопротивления в Сербии уходили целыми деревнями и были достаточно большие территории, где власть оккупантов и их приспешников так и не была установлена. Даже в официальной историографии в последнее время все чаще встречается термин «частичная оккупация Югославии во время Второй мировой войны». О силе сопротивления говорит тот факт, что именно здесь впервые было применено правило: за каждого раненого немецкого солдата будут расстреляны 50 мирных жителей, а за убитого 100. Такой приказ издал генерал-майор немецкого генштаба Франц Бёме. Именно ему Гитлер поручил самым решительным образом установить долговременный порядок на всей территории. Бёме приказал арестовать всех коммунистов и членов их семей, евреев, подозрительных лиц мужского пола от 15 лет, и держать их всех в качестве заложников. После расстрелов тысяч мирных жителей Бёме вынес благодарность своим подчиненным за успешное выполнение его приказа. Массовые расстрелы мирного населения Югославии начались с 19 октября 1941 года. Людей хватали на улицах, забирали с рабочих мест. Даже с ученической скамьи уводили на казнь. В сербском городе Крагуевац были расстреляны 300 учеников и 17 преподавателей мужской гимназии. Учителя сказали детям выстроиться как на фотографии. Впереди малыши, а позади старшие ученики и учителя, чтобы пули сразили всех и никто не был закопан живым. Перед расстрелом директор, которому предложили покинуть место казни, никуда не ушел. Он обнял учеников и сказал: «Не мешайте, сейчас я веду последний урок». Зверства фашистов в прошлом и в настоящем не могут быть забыты. Они нашли свое отражение в песнях, одну из которых, «Последний урок», исполняет Марк Бернес.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Святого Праведного Воина Федора Ушакова».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: «Не мешайте мне вести урок». Потом вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: «Не мешайте продолжать урок». Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок. Льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
Свистать всех наверх!
Вам, братцы православных следопытов, внести салют флагу!